фотографии Натальи Гончаровой, но также и той неразрывной связи, которая существовала между Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым, их совместной работе в театре. И не только в театре, нам надо понять, из чего складывался художественный метод этих двух мастеров. И можно уже на экран вывести картинку. Для этого, конечно, нам надо вернуться, собственно, к живописным исканиям Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Но я, естественно, не ставлю перед собой задачу монографического такого рассказа об их творчестве русского периода, который предшествует триумфу их в качестве художников театра. Потому что сейчас, как вы знаете, проходит выставка Натальи Гончаровой, и там вы можете получить исчерпывающее представление о ее размахе, грандиозности ее гении. Кстати, хочу заметить, чтобы для вас это не осталось незамеченным, на четвертом этаже в экспозиции искусство 20 века, параллельно творчеству Натальи Сергеевны Гончаровой, расширена экспозиция Михаила Федоровича Ларионова. Поэтому вот, очень рекомендую вам не полениться и подняться на четвертый этаж и посмотреть лучшие работы его раннего импрессионистического, примитивистского периода. И вот особенно необходимо говорить о Ларионове и Гончаровой в таком как бы союзе, совместно, потому что в театре они работали бок о бок и часто помогали друг другу, поддерживали. Все те спектакли, о которых мы будем говорить, это, в общем-то, результат их совместного труда, их совместное детище, так можно сказать. И вообще-то с Ларионова и Гончаровой у Дягилева начинается новый период. Позади остались принципы модерна, творчество мастеров мира искусства. В этот период, в конце 13-14 году, Дягилев, в общем-то, уже разочаровывается в большинстве своих друзей юности и, возможно, исчерпывает интерес к хореографии Фокина. Наступает новый этап, этап авангардных исканий. Вот, собственно, с 14 года это уже совершенно новая стилистика, и Дягилев вступает на путь эксперимента. Он не случайно по совету Александра Николаевича Бенуа избирает именно Ларионова и Гончарову как первопроходцев русского авангарда, собственно, основоположников предавангарда. Потому что именно Ларионов и Гончарова среди других предавангардных течений олицетворяли в середине 10-х годов тенденцию к поиску национальной специфики русского авангарда, такой национальной идентичности. Переварив все западноевропейские течения, они пришли, в общем-то, к такому очень острому, выразительному сплаву национальных традиций. И с них, собственно, начинается вот этот эта точка перемещения авангарда из Парижа в Москву. Но сами-то они как раз наоборот переместились из России во Францию. Вы знаете, что в 13 году началась Первая мировая война. Михаил Федорович был призван в армию, он был контужен, перенес очень тяжелое заболевание почек. И вот в 14 году как раз Дягилев приглашает художественную чету для работы над оформлением балета «Золотой петушок». Как мы впоследствии узнаем, не совсем балетом. И получается, что приехав в 14 году в Париж, окунувшись в совершенно новую сферу деятельности, художники сначала, в общем-то, действительно испытывают ощущение некоторой растерянности, но потом очень активно берутся за работу театральных декораторов, и, собственно, с этого момента начинается их путь к всемирной славе, к европейскому признанию. Через год они вынуждены были вернуться в Россию, потому что Михаила Федоровича опять призвали на военную службу. Вы знаете, это действительно какой-то рок, потому что вся биография Ларионова, она связана вот с этой проблемой освободиться от бесконечных призывов. Ну, а в эти годы это просто стало уже приобретать такой несколько трагический характер. Поэтому приглашенные Дягилевым художники, хотя им это было очень тяжело, и вы знаете, что на протяжении второй половины 10-х, 20-х, 30-х годов все, что было связано с темой эмиграции, с темой парижской жизни, в творчестве и Ларионова, и Гончарова, это такая как бы тема оскуднения, разрушения внутренней гармонии, утрата полноты переживания жизни. В их станковом творчестве, но не в театре, потому что в театре самым интенсивным периодом эксперимента для них становится вот как раз этот промежуток десятилетия с 14 по 23 год. Вот на этой фотографии вы видите Наталью Гончарову в окружении крупнейших ведущих фигур дягилевских балетов. Сидит Игорь Стравинский, над ним Михаил Федорович Ларионов, вот вы как раз можете его узнать. За Стравинским стоит Лев Самойлович Бакс, а за Гончаровой Леонид Мясин, крупнейший хореограф, с именем которого связана следующая такая этапная часть истории дягилевских балетов. Вот интересно, что в 15 году, собственно, русского сезона в Париже практически не было. Ну, в связи с тем, что военные события приобретали достаточно накаленный характер. А вот это как раз фотография, сделанная в Лозанне в 15 году. Вот давайте мы с вами немножечко вернемся вспять и постараемся вспомнить Наталья Сергеевна Гончарова, Михаил Федорович Ларионов, еще достаточно молодые, ну вот как раз этого самого времени, такого радикального изменения судьбы. И вот посмотрите, какие разные на самом деле индивидуальности перед нами. Очень внутренне сосредоточенная, строгая, дисциплинированная, невероятно трудоспособная Наталья Гончарова, о которой Марина Цветаева в своем эссе писала. От нее исходила особая, загромная тишина. Знаете, вот не загромная, а загромная. Как будто отгремели гром, да, и наступила какая-то тишина уже надмирная. Михаил Федорович, которого современники сравнивали всегда с плюшевым мишкой, и подчеркивают всячески его ребячливость и даже какую-то такую склонность к дурашливости, но очень высокого уровня. Это человек, который обладал редчайшим качеством вообще среди художников. Давайте кого-нибудь попытаемся вспомнить еще. Наверное, мы вряд ли вспомним. Обладавшим чувством юмора, которое не только в жизни проявлялось, да, но в самом творчестве, в самом изобразительном искусстве. Этот уникальный дар, такой природный, органичности, какой-то такой почти животной связи с солнцем, с энергией жизни, с какой-то вот естественностью человеческого поведения Михаил Ларионов осуществил в своих грандиозных театральных проектах. Но не только. Вот давайте мы бросим, конечно, очень обобщенный взгляд на их эксперименты в живописи до дягилевских балетов. Вот начинают они как очень изысканные художники Золотого Руна, которые в чем-то даже еще продолжают традиции Голубой Розы, замечательная первая весна Ларионова, с нежнейшей ажурной вязью ветвей, облаков. Вот каким утонченным и изысканным мастером был Михаил Федорович в начале своего пути. Постепенно мазки набирают энергию, приобретают экспрессионистический накал, напоминая работы Ван Гога. все больше и больше среди его пейзажей, особенно написанных в Тирасполе, на родине, в Молдавии, появляются такие немножко сниженные примитивистские черты. И параллельные мотивы мы видим в творчестве Натальи Гончаровой. Не только импрессионизм, но и экспрессионизм в самом широком спектре проявлений, и постимпрессионизм увлекает этих художников. То есть, по сути дела, они синтезируют вот эти разнообразные тенденции искусства конца 900-х, начала 10-х годов. Это даже получило специфический термин, который придумал Бенедикт Лившиц, «всечество». Да? То есть, как бы такое вот, с одной стороны, цитирование разных новейших тенденций, освоение их, а с другой стороны, переплавление в какой-то совершенно новый, пока еще неведомый сплав. И он всячески подчеркивал, что, пожалуй, только Гончарова умела все эти торчащие фрагменты разных измов соединить в некое самобытное целое. Но и у Ларионова была своя органика, своя очень интересная такая игра с формой и натурой. Вот я вам показываю, на первый взгляд, в общем-то, наверное, не очень комическую, но если мы смотримся, достаточно увлекательную игру художника с натурой. Вот такое впечатление, что вот эта стая пасущихся гусей Михаил Федорович Ларионов как будто хочет обуздать и поймать. Он хочет ввести ее в какие-то рамки, ну, условно говоря, в раму картины. Но натура не слушается. Она живет по своим законам, она не подчиняется художнику. И художник успевает запечатлеть только красные контуры гусей, гусиный пух и вот этот вот золотисто-зеленый фон. Натюрморты Ларионова этого времени – это как бы судорожное сопротивление натуры любой идеи смерти. Рыбы продолжают жить под ярким солнцем, конвульсивно извиваясь. Ну, а вот когда мы смотрим с вами эту замечательную кошку на стуле, мы понимаем, откуда растут корни, откуда истоки театрального творчества Ларионова, потому что на самом деле это целый спектакль. Кошка демонстрирует свою полную индифферентность. Но вы знаете, что кошки, они вообще всегда сами по себе, да, совершенно живут по своей программе, не подчиняясь человеку. И на самом деле перед нами такой, знаете, парадный портрет кошки, который предпочитает повернуться художнику, пишущему ее, ну, тыльной стороной своего туловища. Она не собирается позировать. Здесь, кстати, помимо кошки, весьма репрезентативный такой ампирный стул. Кстати, обратите внимание, вот импрессионист, примитивист Ларионов, как он прекрасно умел строить форму. Стул, который плавает в залитом солнцем пространстве. В пространстве некого такого периода, предшествующего открытию лучизма. В общем-то, направление беспредметной живописи, которое придумал Ларионов. Здесь можно уловить и колышащееся белье, и щели голубого забора, сквозь который зеленеет трава. Но в целом мы с вами видим, как предмет начинает жить какой-то загадочной жизнью. Вот вы знаете, интересно, что Ларионов, когда он строит свои натюрморты, он, конечно, помнит и Сезанна, и Ван Гога, но у него есть на все это какой-то свой взгляд. Вот посмотрите на эти замечательные груши, которые как бы вроде просто лежат на столе. Но заметьте, что все они оживают. У всех у них есть какая-то своя внутренняя жизнь. Кто-то из них просто лежит задумчиво, кто-то стоит, а кто-то сидит. Вот, например, как вот эта вот замечательная такая философическая груша, подошедшая к самому краю, свесившие ножки и смотрящая в бездну пространства. Вот на самом деле Ларионов в каждую свою работу этого периода примитивизма вносит целый сюжет, вот, целую какую-то такую игровую ноту. У него не просто фабула, да? А я бы сказала, маленькая пьеса, маленький сюжет, такая миниатюра, которую разыгрывает. Вот, например, автопортрет в мастерской. В каком амплуа выступает перед нами художник? Совершенно неожиданно. в облике восточного тирана, деспота. Смотрите, в главе челма. А позади него на спинке стула повешен холст с изображением всего-навсего купальщиц. Но если вы смотрите, они напоминают каких-то невольниц или, может быть, каких-нибудь рабы, которые сгибаются под тяжестью власти этого тирана. Вместо атрибутов живописи мы видим пилу, что тоже свидетельствует не о легкости артистизма, а скорее о каком-то таком насилии над формой, которую художник совершает. И вообще вот эти моменты агрессии, ну, конечно, игровой, иронической агрессии, направленной в сторону традиционного понимания предметного мира, в натюрморте у Ларионова имеет очень широкий спектр. Вот посмотрите, например, на этот замечательный натюрморт. Перед нами целый спектакль, разыгранный художником. Такой гротескный спектакль. А здесь, на переднем плане, на плахе, лежит несчастный помидор, рядом с которым остро отточенный нож. Понятно, что его мгновения в его жизни сочтены. Все остальные предметы, изображенные в этом пространстве, увиденном сверху, невероятно динамизированы. Они словно разбегаются в разные стороны. Вот мы видим ножки стула, исчезающего из картины, лестница, которая намекает на то, что можно покинуть это не очень комфортное пространство и так далее. Рядом расположился стол. Смотрите внимательно. Здесь художник применяет аноморфозу, уподобление, потому что предметы, разложенные на столе, они напоминают, ну, если внимательно посмотреть, такую рожу с ухмылкой. Да? Турецкая шапочка вазы с кисточкой, два желтых цветка, как два огромных глаза и такая перекошенная красная ухмылка цветов. Все это пронизано стремительно несущимися световыми лучами, да, изображающими пространство. Кажется, что вся эта сцена такой казни предмета разыграна лишь для того, чтобы показать, что предмет, в принципе, уже не нужен живописи, что главное в ней – это цвет, форма, та индивидуальная манера, которой художник пересоздает мир. Это Михаил Ларионов. Я совершенно намеренно вам показываю не все его работы знаменитые, да, а только некоторые для того, чтобы у нас была какая-то такая логическая цепочка, связь уже с его театральными работами парижского периода. Давайте теперь мы обратимся к Наталье Гончаровой. Ну, наверное, те, кто был на выставке, уже слышали о том, что Наталья Гончарова начинала как скульптор, училась у Трубецкого, и только Михаил Федорович Ларионов убедил ее, свою соученицу по училищу живописи Ваня Незачества, что у нее незаурядный живописный талант. И надо сказать, что на протяжении всей их совместной жизни и творчества всячески поддерживал Наталью Сергеевну разными способами. Это не значит, что он всегда ее только хвалил и делал комплименты. Но уж во всяком случае на всех выставках всегда самое выигрышное, самое эффектное место устраивал так, чтобы там висели картины Наташеньки. Он иногда делал, кстати, и карикатуры. Мы это сегодня увидим, такие очень любящие карикатуры. Любил самых разнообразных и неожиданных ипостасях представлять как себя, так и Наталью Сергеевну. А вот здесь вы видите один из автопортретов художницы, представленный на выставке, где она выступает вообще в какой-то очень странной роли. Это явно спектакль, который разыгран перед нами. Автопортрет в старинном платье. Все вы знаете, что Наталья Сергеевна из рода той Натальи Гончаровой, да, она внучатая племянница жены Пушкина. И глубокие корни связывают ее с полотняным заводом, которым владели ее пращуры, может быть, поэтому особое отношение к холсту и к теме холста, в ее творчестве, вообще такому концептуальному осмыслению этой темы. И, конечно, с дворянским прошлым, но она происходит из дворянской семьи. Михаил Федорович по сравнению с ней вот, был человеком плебейского происхождения. И вот то, что они не сочетались с браком, во многом объясняется тем, что Михаил Федорович просто не мог содержать семью, и родители Гончаровы не давали согласия на этот брак. Так вот, интересно, что Наталья Сергеевна Гончарова здесь выступает в двойной роли. Она такая как бы барышня-крестьянка. Старинное платье, очень напоминающее полотна ее кумира Виктора Епидифоровича Борисова Мусатова, да и гамма еще мусатовская, да, такая цветовая. Вот обратите внимание на веточку в руках модели, это просто цитата из очень известной картины «Водоем». А вот лицо ее, да, и вот это вот странная такая, даже не знаю, как назвать, головной убор, это даже не шляпка, да, головной убор, скорее из какого-то крестьянского контекста. Барышня-крестьянка, да, то есть вот с чем это связано, да, с внутренним самоощущением Гончаровой. Опять же, возвращаемся к эссе Цветаева, я вам очень рекомендую потом его перечитать, потому что, на первый взгляд, кажется, что Цветаева, Марина Цветаева в своем духе так, немножко слишком усложняет, издалека подходит, играет словом, играет формой, но на самом деле она очень хорошо выражает суть творческого дара Гончаровой. И эта эссе нам многое дает. Она говорит о том, что вообще они учились вместе в одной гимназии и жили, в общем-то, рядом. И был такой эпизод, когда уже старшая Наталья Гончарова провожала младшую Цветаеву, они еще не знали, что они Гончарова и Цветаева, да, они еще были гимназистками, провожала ее домой. И вот неподалеку друг от друга они жили, потому что дом Гончаровых, ее отца, во всяком случае, известного архитектора, находился в Трехпрудном переулке. И Цветаева, то есть Гончарова признавалась Цветаевой, что она попала в гимназию сразу из деревни, поэтому была немножко дикой, такой, немножко нецивилизованной. Ведь уклад жизни дворян того времени, хотя это были не просто дворяне, это была интеллигентная, просвещенная семья, был близок к крестьянскому укладу. А, как мы знаем, родилась Наталья Гончарова в Тульской губернии, все ее детство прошло на природе. Да, вот. Среди этого крестьянского уклада жизни. Не случайно это одна из таких ведущих тем ее творчества. Вот этот парадоксальный склад глубоких дворянских корней и привязанность ко всему народному. Вот хочу показать вам те вещи крестьянского цикла, которые отсутствуют на выставке, потому что уж на выставке вы налюбовались, но ходишь и невольно ловишься на мысли, что очень не хватает вот этого совершенно потрясающего сбора картофеля. У нас висит где-то в кабинетах в Третьяковской галереи. Так вот, сбор картофеля, да, посмотрите, это уже, конечно, не венецианов и не крестьянский жанр второй половины XIX века. Но мы понимаем, что все равно здесь речь идет не о быте, не о повседневной работе, а о неком бытии, объединении природы. Здесь Гончарова пользуется приемом пластических аналогий. У нее было два таких как бы основных приема, пластических аналогий и пластического контраста. Вот здесь пластические аналогии. В чем же они проявляются? В том, что все элементы, и небо, и земля, и вот эти вот фиолетовые грядки, и сами крестьянки, и мешки с прогретыми солнцем, прорастающими картофелями, все это действительно напоминает какую-то вот такую картофель. Земля с трещиной и с ростками, и вот эти вот сагбенные фигуры, да? То есть все как бы пересоздано из какого-то единого пластического материала, из какого-то единого живописного вещества. Вот знаменитая «Ранняя весна». А вот та аналогия, которая, конечно, возникает в первую очередь, творчество Поля Гогена, который оказал очень сильное влияние на Наталью Гончарову, и его знаменитый «Сбор плодов», где тема жизни на фоне природы приобретает два очень важных смысла. Это мечта о рае, о неком совершенном мире, где труд – это не тягость, а радость, где труд – это жертва и счастье, это преображение человека и преображение всего мира, как вот в этой одной из самых, по-моему, прекрасных работ, которые мы сейчас с вами видим на выставке Гончаровой в крестьянском цикле, она из Серпуховского музея «Стрижка барашка». Ну, мы можем с вами и вспомнить знаменитый сбор плодов, декоративный полиптих из Русского музея, который, к сожалению, отсутствует на выставке. Ну, вы видите, что цветовая гамма и использование такого своего рода золотого фона, на котором, подобно византийским мозаикам, мерцают другие яркие краски, здесь, конечно, вызывает ассоциации с творчеством Гогена. Но при этом все переведено на русскую национальную почву. Вот совершенно замечательный фрагмент этого полиптиха «Козы». Вот опять Гоген. Ну и не случайно тут вспоминается Борисов Мусатов, художественную систему которого Наталья Гончарова восприняла, вот эту строгую конструктивность формы, позволяющую делать любую фантазию, любой вымысел таким убедительным, дающим чувство реальности, но уже не внешнего мира, а внутренней логики построения композиции. Но, конечно, Гончарова отходила от Борисова Мусатова, и мы видели, как она двигалась от такого эстетизма к примитивизму. Так, примитивизм. Сейчас я хочу вам показать, скорее даже, то направление творчества Гончаровой, которое связано с ее религиозными замыслами. Вот уже в крестьянском цикле, в крестьянском цикле, мы с вами видели, что это не быт, а это некие драгоценные слитки жизни, цвета, формы. И крестьяне не трудятся, а творят, они пересоздают землю. Земля должна явиться обновленной, в каком-то удивительном сиянии, в новом свете, в новых чистых красках. Краски словно промываются на холстах Гончаровой. Действительно, крестьянский цикл – это, может быть, самое органичное, самое лучшее, что было создано этой художницей. А следующий этап, хотя они как бы иногда проникают друг в друга, это все происходит на самом рубеже 10-х годов, это обращение к религиозной живописи, к монументальным полиптихам. Сейчас на выставке вы видели, конечно, полиптих «Жатва». Он повешен несколько по-другому. Да? Композиты располагаются фризообразно. Но есть и другие варианты комбинации частей полиптиха. Вот я вам показываю один из этих вариантов, где полиптих собран наподобие некого алтаря, о чем тоже размышляла Гончарова. И здесь вы можете увидеть две композиции, которые отсутствуют сейчас на выставке. Это фигура царя, которая предположительно должна быть симметричной фигуре пророка. Это рисунок композиции. И еще одна. Вот здесь пустое место. Но вообще это тема потопа, которая тоже отсутствует сейчас. Всех. И она утрачена, она вообще не существует. Да? В тех частях этого монументального полиптиха, который мы с вами видим. Вот если в целом обобщить идею жатвы, давайте смотримся, какие цвета тут преобладают. Очищенные, избавленные от полутонов, звучащие в полную силу. Пурпур, царственный цвет. Цвета огня, света, солнца. Преодолевается черное и синее. Мир разрушается не для того, чтобы погибнуть, не для того, чтобы перестать существовать, а для того, чтобы воскреснуть и преобразиться наподобие вот этих мифических птиц, венчающих композицию, павлина и феникса. Вот в этом монументальном полиптихе Гончарова очень резко отрывается от своих предшествующих живописных исканий. Она приходит к невероятной свободе. Она начинает мыслить стремительными росчерками кисти, которые иссякают пространство, как бы высекают из него какую-то пока еще неведомую духовную энергию. И она мечтала расписывать храм. Ну, можно привести и другие примеры, да, фрагменты политики. Вообще тема павлина понята уже совершенно, так сказать, в ином ключе, как эту тему понимали художники рубежа веков, в таком эстетском, утонченном, как Врубель, например. Вы видите, между прочим, раннюю работу Ларионова. Трудно даже предположить, что этот художник, отличающийся формами крайнего примитивизма, умел создавать такие утонченные произведения в какой-то сверхизысканной гобеленной технике. Этот павлин происходит из Омского музея. И вот павлин и павлинья курочка. Ну, те, кто хорошо знает взаимоотношения Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, без труда увидят здесь автопортрет. Распушивший свой хвост Михаил Федорович Ларионов, павлин, да, и незаметная серая курочка, которая работает, трудится. К одной выставке Гончарова сделала около 700 композиций. Феноменальная трудоспособность, невероятная энергия. Но она почти незаметна, она труженица, она... Если принимает участие в каких-то авангардистских диспутах, то делает это очень сдержанно, без всяких эмоций, и приводит в оцепенение зал. Например, когда она говорит: кубизм – вещь хорошая, но не совсем новая, потому что все это есть в наших скифских каменных бабах, древних иконах, народных лубках и народных игрушках. Все, что мы взяли у Запада, все это есть на Востоке, поэтому мы отряхаем прах Запада со своих ног и отправляем все в покаянное паломничество на Восток. Вот этот ее павлин под ярким солнцем, египетский стиль. Какой сложный сплав культур мы видим. Да? И Гончарова одна из первых художниц русского предавангарда, которая совершила очень важный решительный шаг, вот в частности в этих своих павлинах, которые вы видите на выставке. Там, как бы, с одной стороны египетский павлин, а с другой стороны стиль русской вышивки. Какой же это шаг? Не только шаг к плоскостному декоративному письму, но и нечто еще более важное. Она стала мыслить формулами, не изображением предметного мира. В этом смысле даже от нее отставал несколько Михаил Федорович Ларионов. Она мысла гораздо более радикально. Любое изображение – это как бы образ универсума, образ мира, в котором есть одновременно все. Вот почему ее так привлекали древние восточные культуры. Она говорила, что самое высокое искусство всех времен и народов – это то, которое прославляло государство. Она имела в виду Ассирию, Египет и другие большие стили прошлого. Потому что павлин – это одновременно и, и архитектура, посмотрите внимательно, да, очертания Колизея, это и иконостас, это и палитра, это и солярная символика. И надо сказать, что сам павлин такой несколько тщедушный, написанный в смешанной цветовой гамме, с большим удивлением созерцает свой хвост, потому что это уже его как бы сверхидея, некая пластическая идея павлина. Можно сказать, что это такой храм души павлина. И Гончарова в своих предавангардных исканиях приходила даже и к беспредметности. Вот, например, ее композиция «Пустота». Вот что было за плечами у этих двух мастеров. Они, кстати, работали ведь не только как живописцы, но и как графики. И вы видели, какое изощренное искусство, какая такая утонченная наблюдательность у Ларионова графика, когда звучала музыка, да, к балету «Свадебка», музыка Стравинского, и перед вами на экране вот, собственно, промелькнули вот эти странички летописи, странички жизни дягилевских балетов, зафиксированные Михаилом Федоровичем Ларионовым на его таких немножко небрежных, разбросанных листках. Вообще Ларионов хотел писать воспоминания о Дягилеве. У него есть отдельные отрывки и фрагменты, но к систематической работе этот человек был совершенно не приспособлен, и, конечно, вот таких серьезных воспоминаний он не оставил. Но те фрагменты, то есть систематически написано, да, но те фрагменты, которые существуют, они на самом деле, может быть, стоят целых страниц самовлюбленных воспоминаний того же самого Сержа Лефаря или каких-то других сопутчиков Сергея Павловича Дягилева. Вот давайте мы все-таки вернемся в Париж, да, в 14-й год. И мы теперь уже знаем, что стоит за плечами этих двух художников. По сути дела, они были в авангарде всех новаций русского искусства первой половины 10-х годов, были инициаторами выставок «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень». Гончарова мечтала расписывать храмы, но не суждено ей было, потому что выставки ее закрывались по указанию Священного Синода, а религиозная живопись считалась кощунственной. Вот так сложилась ее судьба в России. Мы теперь, конечно, совсем по-другому смотрим на это, как искреннее стремление заново понять, опираясь на византийскую, древнерусскую, почвенную традицию, дать новую жизнь религиозному искусству. Но, так сказать, времена были таковы, что, так сказать, почвы для возможного воплощения этих идей в реальном пространстве не существовало. Но мечта эта, идея эта так и не оставит Наталью Сергеевну Гончарову. Вот давайте сейчас увидим портрет работы Михаила Федоровича Ларионова, на котором он представил Гончарову как раз в период работы над главным детищем «Золотым петушком» в 14-м году в совершенно необычном облике. И в необычной технике, как вы видите. Да, перед нами театральный художник. Это коллаж из различных тканей, кусочков картона, бумаги, гофрокартона, обрывков. И в этом действительно очень динамичном коллаже выделяются два момента. Ну, это, естественно, палитра в руках художницы и с широкими кистями. На самом деле декорации здесь как расписывались, ну, в общем, совсем не такими кистями, а таким специальным приспособлением, чем-то похожим на швабру, да, потому что это же огромные холсты. И некоторые фотографии показывают нас Наталья Гончарова и Михаила Ларионова за работой именно вот с такими большими щетками в руках. Лицо. Посмотрите на это лицо, вообще на сам облик художницы. Вот что он вам напоминает? Ну, явно, конечно, тут вот Ларионов с присущим ему юмором отнюдь не пытается подчеркнуть красоту и привлекательность Натальи Сергеевны, а какие другие свойства? Давайте задумаемся, какие. Пророчица, может быть, даже колдунья, ведущая тайнами искусства. И не случайно сбоку, совершенно по-футуристски, врывается кок-дор, это красный петух, золотой петушок, да, золотой петушок. Задумайтесь над этим названием, золотой петушок. Это образ огня, это образ пожара, горящее трое позади, мир, охваченный огнем, и пророчица, древняя ведунья, с такими прищуренными скифскими глазами, смотрит на нас с портрета. А вот Михаил Федорович Ларионов. Ну, это, естественно, автошарж. Рисует себя совершенно, так сказать, отнюдь не с главного фокуса, с которого представит себя художника, всячески подчеркивает свое сибаритство, свою удивительную созерцательность, склонность к хаосу и неразберихе. Но при этом Михаил Федорович обладал удивительной способностью концентрироваться тогда, когда его что-то увлекало, и создавать шедевры, с которыми мы сегодня с вами познакомимся. Ну, в данном случае в области сценографии. Предыстория создания главной постановке, которая принесла славу этим двум художникам, такова, как ее описывает, например, Михаил Форкин. Именно у него первого родилась идея создать балет на тему оперы Римского-Корсакова. Была такая опера Римского-Корсакова, да, на сюжет Пушкина, сказки Пушкина. И в переложении Бельского «Золотой петушок» Фокин решил создать вот такую как бы маленькую хореографическую миниатюру. Между прочим, сначала он предложил ее отнюдь не Дягилеву, а Анне Павловой. Но супруг Анны Павловой, Д'Андре, счел, что в этой постановке есть политический подтекст и сатира на самодержавие. Фокин признается, что он никогда так не воспринимал этот сюжет, а считал, что там вообще ведется речь в целом о пороках человечества. Ну, наверное, все-таки можно было прочесть какую-то такую сатирическую ноту. Как вы понимаете, независимый Дягилев этим совершенно не мог никак быть обескуражен, никак смущен, ему сюжет очень понравился. И собрание мира искусства тогда еще было решено, что это будет не только балет, но это будет соединение балета и оперы. Невиданный случай. Соединение оперы и балета. И вот, представляете, когда перед Гончаровой была поставлена эта задача, ей надо было придумать, как так выстроить мизансцены, да, чтобы одновременно ведущие партии исполняли танцовщики, а где-то должен располагаться хор и солисты. И поэтому она придумала вот такой действительно феерический мир «Золотого петушка», где мы с вами видим дворец царя Додона, фантастические деревья, красное солнце, все деревья, скорее напоминающие очень сильно разросшиеся цветы. Вот в целом, что мы можем сказать об этом варианте эскиза? Он в золотисто-красно-охристых тонах. И в нем торжествует принцип победы орнамента над формой и над архитектурой. Вот такое впечатление, что все увлечение неорусского стиля орнаментом, начиная с Васнецова, мы с вами очень хорошо в прошлый раз это видели, да, и жар птицы, и рерих, все это осталось далеко позади. Орнамент высвободился, он стал жить своей жизнью. Никаких изысканных графических стилизаций, яркие цветовые пятна. Вот эта вот природная энергия буквально побеждает материю. Фигурки кажутся крошечными по сравнению с этими грандиозными декорациями, в которых вся стихия национальной души воплотилась в такой всепобеждающей яркости. Мы можем посмотреть с вами другой эскиз декорации к сцене, где царь Додон победоносно возвращается из похода и везет свою главную добычу, свой главный трофей, шамаханскую царицу. И опять вы видите, задник представляет собой фантастическую архитектуру, украшенную орнаментами, словно прорастающими сквозь нее. И все больше и больше задник начинает напоминать некий иконостас, на фоне которого располагались ряды с исполнителями вокальных партий, и они как бы сливались с этим фоном. А на переднем плане, собственно, происходили все хореографические действия спектакля. Вот представляете, невероятно насыщенный по цвету, горячий фон декораций, и как-то надо было вписать в них фигуры действующих лиц. И тут Гончарова мыслит очень обобщенными цветовыми пятнами, опять же, укрупненными арабесками рисунка. И в то же время, вы знаете, она очень тщательно относится к обработке всех элементов костюма. Так что когда Фокин впервые встретился с этой авангардистской четой, он был несколько насторожен, даже испугался, слышала о том, как они проводят патриотические диспуты и чем это все заканчивается часто, очень такими бурными дискуссиями. И знала о том, что они делают футуристический грим в лучистском стиле. Думала, что получится, да, и сотрудничество с этими художниками, с его таких более консервативных позиций, разрушителями старого уклада. Но когда он поближе познакомился с Натальей Гончаровой, он понял, что она человек невероятно серьезный, и что она очень способна к работе, и что отвлечь ее от ее замысла невозможно. Более того, когда он увидел, что Ларионов и Гончарова сами вручную расписывали костюмы кистью, ну, это уже и Рейн сделал, мы с вами смотрели в прошлый раз, да? Но они каждую деталь бутафории, каждый элемент декорации, каждый костюм создавали как неповторимое художественное произведение. И стремились к какой-то особой экспрессии, к такой кричащей и насыщенной контрастами, звонкой среды. Среди эскизов костюмов можно различить две руки. Дело в том, что Гончарова писала декорации, как огромные монументальные панно. А вот когда речь заходила о костюмах, она чувствовала какую-то скованность. И Ларионов во многом, конечно, ее поддерживал, советовал, но и сам делал некоторые эскизы. Вот дальше мы с вами можем посмотреть. Это явно гончаровский эскиз. Смотрите, костюм очень напоминает архитектуру, да, которую мы только что с вами видели, с этими великолепными орнаментами. А вот, собственно, уже и сам костюм, как он выглядел в окончательном завершении, как некое самостоятельное художественное произведение. И часть рисунков, они явно принадлежат какой-то другой руке, но нетрудно догадаться по особой такой вот игривой, немножко шаловливой ноте, что это работа Ларионова. Вы видите «Танец шайтана» и «Восточные красавицы», которая оставляет, танцуя в белом листе бумажки, красные киноварные следы от своих ножек. Видите? Тут очень это заметно. Ну, Ларионов не по небрежности убрал их, а просто по, может быть, даже специально оставил по своей склонности с возможным таким эксцентрическим выходком. Здесь вы видите не такую монументальную, обобщенную, лаконичную форму, как у Гончарова. Это скорее такой любительский рисунок. Но согласитесь, что образ танца выражен здесь гораздо тоньше и острее. Вот что пишет Михаил Фокин о «Золотом петушке». Что он пытался в этом спектакле на музыку Стравинского выразить. Он в той цитате, которую я хочу вам прочитать, он подчеркивает особую роль вокальной части спектакля, то есть оперной части спектакля. Певцы не участвовали в действии. Все они, как хор, так и солисты, одинаково одетые, сидели по бокам сцены, совершенно недвижно, на скамьях, которые возвышались рядами одна на другой. Они почти сливались с кулисами. И в спокойных, теплых, малиново-коричневых тонах своих костюмов, образуя чудесную раму для пылающей ярко-желтыми, оранжевыми, зелеными, голубыми красками сцены. Эти живые кулисы напоминали старинные иконы, на которых святые писались рядами один на другим. И вот что он также пишет по поводу хореографии, хореографического решения спектакля. В танцах, позах, группах, жестах я старался передать стиль русского Лука и фантастического Востока, которые так причудливо переплетаются в музыке Римского-Корсакова и, как мы знаем, в декорациях Натальи Гончаровой. Помимо русских народных картинок, я вдохновлялся кустарными игрушками, позами на старых иконах, остатками стенной живописи, старорусскими вышивками, но более всего прислушивался к музыке, из нее извлекал кукольные, примитивные, олиповатые, сусальные черты, характерные для царства Додона. Из музыки же, из бьющейся хроматизмами змеистой музыки Корсаковского Востока создавал фантастику томных восточных изгибов. Параллельно контрапунктической вязи в оркестре я слёг на сцене нежную, то трепещущую, то волнистую, плывущую грацией дочери воздуха, шамаханской царицы, с угловатыми движениями додоновских баб, мужиков и воинов. Ну вот вы видели, как раз и в эскизах костюмов Ларионовой и Гончаровой вот эти темы, да, а липоватый, грубый, очень яркий, крикливый мир додоновских баб и напротив такой томный, восточный, гибкий танец, хореографическое решение старой шамаханской царицы. Вообще это был уже не столько балет, сколько некое феерическое зрелище, некий эксцентрический спектакль, в котором все причудливо переплеталось между собой. Да, и на самом-то деле, конечно, рождало образ некой мистерии при всем ироническом и, конечно, даже комическом подтексте этого спектакля. Следующий замысел, которым увлекается Гончарова, ну вот, как бы, сцена пира во дворце Додона, шамаханской царицы, за которым следует развязка. Видите, здесь мы встречаем различные элементы в декорациях. И явно, что над эскизом работала и Гончарова, и Михаил Ларионов, потому что тут встречаются некоторые мотивы, которые Ларионов в дальнейшем разовьет в своих последующих спектаклях. Я хочу напомнить вам, что такую особую раскрепощенную энергию орнамента, как бы освобожденную от трафарета, от геометрическая конструкция Гончарова искала еще в ранний период, когда работала над декоративными росписями. И орнамент этот не столько византийский, сколько, может быть, напоминает даже какие-то фрески Ростова или Ярославля 17 века. Так вот, следующий замысел, опять же, в таком русском ключе, в русском стиле, это ночное солнце или полуночное солнце, которое ставит Гончаров, которое ставит Ларионов. Вот, декорация. В основе этого спектакля лежала очень хорошо вам известная пьеса Островского «Снегурочка». Но только Ларионов в своем таком примитивистском, я бы даже сказала, лучистском спектакле переносит акцент с лирической и эпической стороны этого произведения на космический ритм, на столкновение тьмы и света, на проявление различных миров, зимы и весны, сменяющих друг друга. Очень яркие, опять же, насыщенные контрастами костюмы, плоскостные. Кстати говоря, это был спектакль, в котором Ларионов очень увлекся, ну, может быть, продолжая какие-то идеи «Золотого петушка», преувеличенными элементами костюма, такими как бы несколько гиперболизированными. Вот видите, головные уборы, да, такие очень тяжелые юбки, какие-то дополнительные детали, которые украшали костюмы. Очень, опять же, крупный орнамент. Вы видите на заднике изображен солнцеворот. Солнце в разных фазах с такими удивительными звериными масками, словно пришедшими из лучистских холстов Ларионова. Главную партию солнца мы уже знаем с вами, что акценты были поставлены совершенно авторски в этом прочтении «Снегурочки», исполнял Леонид Мясин. И вот видите, Ларионов запечатлел такой особый танец, особую пластику этого исполнителя. И золотые диски, которыми он оперировал в процессе танца, которые и создавали вот этот эффект движения солнца по небу. Еще во время первой поездки в Швейцарию, о которой вы уже знаете по фотографии, открывшей лекцию, Гончарова вместе с Мясиным, вместе с Ларионовым увлеклась идеей создания невиданного спектакля. Спектакля, которому будет не суждено быть поставленным. Но спектакля, который окажет влияние на всю сценографию XX века. И тут мы можем с вами сказать законной национальной гордостью, что не Пикассо влиял на Гончарова, а Гончарова влияла на Пикассо. Вот наступает такой момент, да, когда смелость художественных решений дягилевских балетов, она на самом деле опережает мышление современных французских, даже итальянских художников того времени. Это балет «Литургия». Вы видели, конечно, на выставке эскизы к балету, но я хочу напомнить, что Гончарова продумывала не только костюмы, совершенно новаторские, но и декорация, которая должна была напоминать устройство храма. Вот вы видите, да, и «Тайную вечерю», и «Деисусный ряд», и образы Христа, и Богоматери. Конечно, это не совсем традиционный иконостас. Мы с вами помним, что Гончарова много экспериментировала в этой области. И она, как вы видите, создает не только стену иконостаса, но и столпы, держащие купол с изображением святых, святых воинов, и кулисы по мотивам древнерусской архитектуры, как бы продолжающую тему «Жар-птицы». Напомню вам, что Гончарова как раз вот и оформляла более позднюю постановку балета «Жар-птицы», и по ее мотивам на тему древнерусской архитектуры был воплощен образ царства христианского. Что это должен был быть за спектакль? Абсолютно новаторский. Он должен был исполняться сначала под музыку, русскую старинную духовную музыку и на музыку Пергалези, а потом решили вообще отказаться от музыки и придумали сцену, обтянутую кожей, так, чтобы звук ног танцовщиков, да, создавал эффект барабана. То есть балет должен был происходить исключительно на фоне некого ритма, без музыкального сопровождения. Гончарова придумала совершенно новый тип костюма. Вы знаете, даже я не побоялась бы сказать, что это даже уже и не костюм, а это какой-то такой синтез костюма и декорации. Условно его можно назвать сэндвичем. То есть это такая коробка картонная, в которой просовывается тело танцовщика. Танцевать в такого рода костюме, в архитектурном костюме, было очень сложно. Можно было двигаться только в плоскости. Но это подчеркивало ту характерную пластику древнего русского монументального искусства, которое стремилось к Гончарову. Конечно, совершенно очевидно, что образы апостолов, которые сейчас перед вами, они связаны не только с древнерусской иконописью, но и с влиянием кубизма, да, и даже есть здесь такой симультанный момент фиксации разных фаз движений, развития во времени. И при этом Гончарова мыслит обобщенными цветовыми плоскостями, учитывая тот опыт, который уже сформировался во время ее работы над монументальными композициями. И она создает совершенно самобытный, самодостаточный мир театральных образов, может быть, даже в них есть уже своя хореография, но вот чем более уникальным, чем более гениальным кажется нам этот опыт, тем более мы испытываем ощущение некоторой растерянности. А как реальный танцовщик может воплотить эту идею вот в конкретной постановке? Конечно, воплотить в конкретной постановке не удалось, и это было невозможно, это было утопией. Танцовщики, в общем-то, были сделаны попытки, но все это привело к полному несовпадению замысла художницы, да, и, собственно, искусство балета. И тут надо вспомнить, что в отличие от Ларионова, который очень увлекался балетом, для которого стихия танца была очень органична, Наталья Гончарова, честно говоря, как человек отстраненный, замкнутый, внутренне сосредоточенный, она балет вообще не очень любила и не очень понимала. И ее опыт совместной работы с хореографами, как правило, приводил к тому, что ей приходилось очень радикально перерабатывать свои идеи. Но в случае с литургией сложилось так, что эскизы оказались чем-то совершенно самодостаточным, каким-то своим миром. Да? Они источник богатых пластических идей, которые потом художник разрабатывал на протяжении нескольких десятилетий. Вот, например, архангел, как вы видите, тоже такая плоскостная фигура, но здесь, посмотрите, как она связана с фигурой танцовщика. Крылья надевались на специальные поручи, да, и крепились за спиной, превращая фигуру в своего рода архитектурное сооружение. То есть архангел нес с собой весь образ горнего града, горнего Иерусалима. Его крылья, созданные в технике, имитирующей мозаику, в технике аппликации из цветной фольги, напоминают какое-то, ну не только архитектурное сооружение, но, может быть, даже и какой-то гудящий всеми оттенками света орган. Вот другой вариант прочтения этой темы, но это уже не в технике коллажа, а в графической технике. Очень выразительные образы волхвов. Да, на какой же сюжет был поставлен этот спектакль? Сначала был задуман спектакль на тему наиболее важных евангельских сюжетов, связанных с жизнью Христа. Но потом количество сцен было ограничено праздничным рядом иконостаса. Ну, естественно, туда входили сюжеты, связанные с Рождеством, поэтому образы волхвов, которые получились наиболее динамичными у Гончаровой. И обратите внимание, какой здесь изысканный сплав древнерусских и древневосточных моментов. Да? Вот, например, древнеегипетских в передаче движения. Вот такой волк в красных тонах и волк в зеленых тонах. Несмотря на то, что Гончарова с большим увлечением работала над эскизами костюмов, декораций, она придумала необычный ход, когда фигура Христа и Богоматери должны были быть выше всех остальных персонажей и появлялись на специальных ходулях. Да? То есть в деталях она продумывала все решение спектакля. К сожалению, неосуществленным. Но вы знаете, есть такие художественные идеи, которые, может быть, и не получили реального воплощения, но они стали толчком, неким импульсом для дальнейшего творчества и воплотились в других постановках. Вот что интересно, что у Гончаровой театральное творчество и станковое творчество постепенно начинают взаимоперетекать друг в друга. Это особенно усиливается в 20-е годы, когда она начинает работать над своими знаменитыми испанками. Ведь подумайте, испанки, вот, которых вы сейчас видите на выставке, это такой исчерпывающий, грандиозный цикл, сюита. Его можно воспринимать как своего рода полиптих. Да? Испанки, откуда же они происходят? Они происходят от увлечения Гончаровой, которая была в Испании всего лишь раз в 16-м году во время совместной поездки Ларионова-Гончарова с Мясиным и с Дягилевым, когда в испанских тавернах они наблюдали танцы, когда они увлеклись этой культурой. И, надо сказать, именно Гончарова начинает в дягилевских балетах разрабатывать эту тему. Она делает эскизы костюмов и декораций к двум балетам, двум постановкам. Балету «Испана» или «Испания» на музыку Равеля и балету «Триана» на музыку Альбениса. «Триана» — это название области в Испании. Вот вы видите как раз эскизы испанок, исполняющих национальный танец, фламенко, в таких несколько конструктивистских, футуристических костюмах для балета Испании. Опять же, огромное количество эскизов, но в основном костюмов, которые перегружены, которые очень пышные, очень яркие, очень насыщенные. И постановка не была осуществлена. Правда, впоследствии у Дягилева была идея устроить балетный вечер, в котором бы соединились русские и испанские танцы, показать балет «Испания» и балет «Свадьба», на котором тоже параллельно будет работать Гончаров в эти же годы. Парадоксально, что ни один из замыслов Гончарова середины 10-х годов не был воплощен в жизнь. Это лаборатория, в которой она копит силы, экспериментирует. На «Свадьбе» она работает почти с 1915 по 1923 год. Представляете, почти целое десятилетие. Вот давайте мы с вами посмотрим, как, не воплотившись на сцене, эта тема получила такое полифоническое воплощение в ее станковом творчестве, которое в данном случае вышло за рамки станкова, впитало в себя весь сложнейший сплав ее декоративных устремлений, ее монументальной живописи и театра. Это одновременно и живопись, и театр. Не случайно испанки Гончаровой очень легко могут быть представлены в виде декоративного панно в интерьере, в виде ширмы, в виде росписи мебели, в виде каких-то других форм, скорее даже уже не только живописи как таковой, но и дизайна, да? Элемент архитектуры, который преображает среду, наполняет ее художественным аспектом. Вот посмотрите, один из вариантов испанок, да, который сейчас у нас представлен на выставке. Совершенно очевидно, что вот такое решение фигуры на плоскости, оно восходит, конечно, гончаровским экспериментом с балетом литургии. Да? То есть в образах испанок отразился так или иначе ее эксперимент с поиском некой синтетической архитектурной формы, где соединяется костюм и декорация. Поэтому эфемерная, нежная фигурка танцовщицы, от которой мы видим только одну туфельку, ручку и лицо на стройной шее, она вставлена в грандиозные кубистические плоскости. Вообще вся гамма этого полотна, она такая кубистическая, да, связанная, конечно, с традициями классического кубизма. Но, правда, кубизм в это время уже переживает новую стадию во Франции. Гончарова не могла этого не знать. Это так называемый синтетический кубизм, да, когда художники начинают мыслить комбинации цветовых плоскостей и подчеркивают, безусловно, декоративную сторону кубистического мышления. Вот именно об этих испанках со слов Цветаева критики писали, что это не женщины, а соборы. И от себя она добавляет все от соборов. И складчатость, и каменность, и кружевность. Да? Словно рельеф, вырезанный из камня. Вот эти жесткие створки веера. И вообще некоторая способность к созданию целой серии, повторению, да, к варьированию различных элементов. Мы уже видим, здесь заложена эта возможность. Известно, что Гончарова создает разные в пластическом решении полотна, связанные с темой Испании. Вот, например, знаменитые три испанки. Здесь архитектурность и складчатость заменяются скульптурностью, застылостью форм. И вот, собственно, вот эта трехфигурная композиция, она вдруг неожиданно приобретает некий мифологический подтекст. Перед нами, словно застывшие, с бездонными темными глазницами, богини судьбы, Мойры. Страшные, окаменелые, напоминающие почти механизмы. Посмотрите, сквозь всю композицию проходит лейтмотив вот таких вот как бы повторяющихся креплений для механических кукол. Они неподвижно сидят со своими зловещими пальчиками, напоминающими ножницы, словно ткут нечеловеческой жизни, полотно человеческой жизни, и обрезают эту нить. Нечто демоническое и устрашающее, словно пророчество о вторжении в мир красоты и гармонии каких-то чужеродных и отвлеченно холодных механических начал. Звучат эти работы. На переднем плане монструозная собака. Ну, вообще, во всех вариантах испанок собаки приобретают какой-то особый смысл, словно охраняют вход в иной мир, да, как Цербер, как Кербер, знаменитая мифическая собака. И вот здесь Гончарова, кстати говоря, применяет художественный прием, который она, как театральный мастер, не могла не знать. Это трафарет. Вы, наверное, видели на выставке, там, где уже, так сказать, часть экспериментов художницы, формы для пошуаров, которыми она пользовалась, да, такие вырезанные из железа трафареты, где художник, оформляя большие пространства, мог использовать аналогичные детали, да, как бы повторяющиеся элементы. И вот кажется, что вот эта собака, она как будто и создана из нескольких таких вот, как конструктор, да, из нескольких накладываемых друг на друга трафаретных элементов. Вот белая часть, вот черная часть, как своего рода такой иероглиф, знак. Потом тень от собаки, вот нижняя часть ее туловища. Ну, тут плохо видно, но еще и тень под столом, которая падает вниз. Тут невольно, конечно, возникает ассоциация со знаменитыми музыкантами Пабло Пикассо, которых я вам сейчас не показываю, но это очень хорошо известное произведение, как раз тоже в стиле синтетического кубизма. Но если у Пикассо это яркие цветовые плоскости, там, кстати, тоже есть собака, и тень от нее под столом, такая щетинистая собака, то у Гончаровой сквозь вот эту механистичность, статуарность, застылость, вдруг проступает удивительная жизнь цвета. Вот как будто из этой мертвенной среды рождается какая-то новая жизнь. Посмотрите, как цветы словно прорастают сквозь геометрические плоскости мантии. И завершающий этап. Кажется, Гончарова вспоминает, это уже конец 20-х, может быть, даже 30-е годы. Дело в том, что в конце 20-х годов творчество художницы выпадает из поля зрения критиков, а Гончарова и отчасти Илларионове тоже забывают. Ну, это, в общем-то, наверное, какой-то объективный процесс, да, потому что период цветения, акме, в творчестве мастеров уже остался позади. И происходит действительно некое угасание таланта. Кажется, что Гончарова возвращается к своего рода такому неоакадемизму. Впрочем, эта тенденция вообще была характерна для искусства того времени. Да, неоклассическое направление конца 20-х годов. И мы знаем, что ведь Гончарова универсальный мастер, она работала не только в театре станковой живописи, она работала также и в области моды, очень успешно сотрудничая с домом моды Мирбо. Да? И она была, конечно, в курсе всех самых последних модных парижских тенденций. И стилистика ар-деко, конечно, не прошла мимо нее. Это совершенно очевидно, когда мы изучаем орнаменты Гончарова, в которых соединяются элементы нежного, органического и механистического. И вдруг, вот после всех этих экспериментов, как будто она вспомнила Борисова Мусатова, да, как будто она опять перенеслась в Серебряный век, потому что это мир теней, мир прошлого. Мы видим с вами цветущие вишневые деревья и прекрасные испанки в мантильях, покрытых узором из магнолий. Вот вы, бродя по выставке, наверное, обращали внимание, что любимый цветок Гончаровой, к которому она обращается на протяжении всей жизни, два у нее было любимых цветка. Это чертополох, да, символизирующий верность, стойкость, преданность идеи, такой христианский символ в ее прочтении, и магнолия. Что такое магнолия? Ну, с виду магнолия напоминает или белую лилию, символ чистоты и целомудрия, или белый лотос, символ вечной жизни. Но если мы с вами случайно сорвали бы этот цветок и поставили бы ее на ночь в своей кровати, то, возможно, мы бы с вами не проснулись, потому что это страшное ядовитое растение. Оно обладает таким ароматом зловещим, да, который может привести к тому, что человек не проснется, ну, в лучшем случае потеряет сознание. То есть это с виду обольстительная красота, говорящая о вечной жизни, но несущая в себе разрушение и смерть. Кстати говоря, очень часто тему магнолий в позднем творчестве Гончаровой сопровождает тему испана, да, подчеркивая то, что красота может быть страшна и разрушительна. Красота несет в себе смерть. И магнолии также в ее творчестве связаны и с темой горечи, о воспоминании, о прежнем счастье, о полноте жизни на родине, может быть, с темой уходящей любви. Поэтому такой меланхолический оттенок и приобретает этот цветок в ее позднем творчестве. Вот как раз я вам хочу показать то, как Гончарова пользовалась вот этими самыми трафаретами для создания пошуаров. Это, между прочим, той же гамме, что и гончаровские испанки, портрет Сергея Павловича Дягилева. Ну, наверное, очень трудно об этом догадаться. Но, естественно, решен он в определенной стилистике. Видите, как Гончарова отбирает все лишнее, отбрасывает изобразительные элементы и создает очень выразительную знаковую форму. Ну и вы, наверное, заметили серию работ, как бы составленных из конструктора, да, из элементов трафарета, которые художница накладывает на бумагу, да, ватным тампоном заполняет вот эти цветовые плоскости, и потом основные элементы вот этой трафаретной жизни, этих трафаретных пятен дополняет тем или иным образом животного. Вот обаятельная лягушка, вот совершенно замечательный веер и рыба. Вот, вероятно, эти эксперименты Гончаровой связаны с чрезвычайно любопытной постановкой на музыку Равеля «Натуральные истории», которые оформлял также Михаил Ларионов. Но, как вы видите, он здесь уже, может быть, и не пользуется трафаретом, но придумывает очень сложные комбинаторные, очень интересные формы насекомых, животных. Установка тоже не была осуществлена, но зато, как вы видите, стала таким самостоятельным экспериментом в области стилизации природных форм. Ну и, наконец, мы с вами добрались до 17-го года. 17-й год для дягилевских балетов – это такой поворотный момент, потому что России прежней уже нет, вернуться в нее нельзя, прошлое уходит, и появляются два очень важных авангардных спектакля, которые подчеркивают трагичность времени. Это балет «Парад» в оформлении Пикассо, о котором мы будем говорить в следующий раз, и балет «Русские сказки», который придумал Михаил Федорович Ларионов совместно с Леонидом Мясиным на музыку Лядова, на его знаменитые такие вот музыкальные миниатюры Кикимора, Баба-Яга и прочие. Вы как раз видите грим для Кикимора. И это балет, состоящий сначала из трех частей, вот когда его поставили в 17-м году, «Русские сказки», потом туда добавили еще сцену, такую маленькую балетную миниатюру на тему «Царевна лебедь», и завершался этот балет в итоге из четырех частей хороводом. Да? То есть некий такой четырехчастный балет из четырех миниатюр с хороводом. Ну, собственно, вот вы и видите Кикимора, Баба-Яга, Вова Царевич и Царевна Лебедь, все это завершалось хоробом. Первая хореографическая миниатюра — это кикимора, для которой, вот видите, Михаил Ларионов придумывает, ну, в общем-то, ему не надо было придумывать, у него был большой опыт в этой области, совершенно футуристический грим. Давайте вспомним, кто такая кикимора в русском фольклоре. Я вчера не поленилась, заглянула. Кикимора – это существо женского пола, очень маленького роста, с махонькой головкой, и мозга у нее нет совсем, но зато очень злая и очень ненавидящая людей. Живет она в болоте, но иногда проникает и в жилище человека. Вот кикимор – малоприятный персонаж, но надо сказать, что вообще все вот эти сказочные сюжеты Михаил Ларионов повернул в сторону гротеска, потому что очень остро ощущали художники и постановщики этого спектакля, что русской сказки больше нет, русская сказка разрушилась. И, может быть, поэтому большее внимание постановщики уделили терпкому сочетанию чуда и жути, которая исходила от этих постановок. Вообще, это абсурдистские спектакли. В них нет никакой логической связи, потому что даже человеконенавистничество безмозглой кикиморы, которые чаще всего изображают с каким-то таким утиным носом, да, здесь приобретает какой-то чудовищный и патологический поворот, эти ее свойства. Вот вы видите как раз Брониславу Нижинскую, которая исполняла партию кикиморы вот в этом замечательном гриме. Надо сказать, вот с его даром юмора, сарказма, оттенков гротеска, которым обладал Ларионов, конечно, этот образ, как вы понимаете, очень удался. Так, вот эскиз к декорации, как раз миниатюра, посвященной кикиморе. Кикимору лелеет кот Баюн, он качает ее в колыбели, он ее пествует, растит, вот эту страшилку, чтобы она потом окрепла, проснулась и решила, что кот слишком ее допекает, и отрубила ему голову. Вот на этом, собственно, строился весь спектакль. Как вы видите, элемент угрожающей деконструкции, даже какого-то такого агрессивного саморазрушения, уютной комнатки в русском стиле, он здесь присутствует. Появляется мотив вот этих вот зловещих бревен, которые совершенно без видимой опоры нависают над хрупкими фигурками. Вот несчастный кот Баюн. Ну, как вы понимаете, кот Баюн – это ведь душа русской сказки. Раз уж его кикимора таким жестоким образом уничтожила, никаких надежд на возрождение. Это эскиз декорации вот как раз для миниатюры «Царевна Лебедь», которая появилась уже в следующем, 18-м году, в постановке русских сказок. И вот как раз девы, спутницы «Царевны Лебедь» с костюмами Ларионова. Следующий, это и сама царевна, видите, как много времени прошло с начала 20 века, да, как деформировался облик волшебной царевны оборотня. А вот Бава Королевич, подвиг которого тоже примечательный, потому что, ну, его, как вы видите, исполняет Мясин в характерном лучистом гриме. Он узнает о том, что прекрасная царевна похищена зловещим драконом. Он мчится навстречу плененной царевне, побеждает дракона и, упоенный своим триумфом, совершенно забывает освободить царевну. Царевна остается в полной растерянности и в недоумении. Опять абсурд, опять отсутствие привычного механизма русской сказки. И третья миниатюра, она самая радужная, самая сочная по живописному оформлению. Ну, вы все видели, конечно, на нашей выставке диагельских балетов. эту декорацию Ларионова. Это Баба-Яга. Ну, как вы понимаете, Баба-Ягой Ларионов тоже очень увлекся до такой степени, что даже иногда Наталью Гончарову в этом образе изображал. Очаровательная, правда? Очаровательная правнучка Натальи Николаевны той, да, как вы понимаете. Но это все из области артистической игры. Вообще, на самом деле, это любовный юмор, его не надо воспринимать как какой-то жестокий гротеск. Ну вот, видите, много общего между персонажем сказки и Натальей Сергеевной. Прямо вот кажется, что он создан буквально с нее. И там было очень много интересных находок. Вот, например, танцующая избушка Бабы-Яги на курьих ножках, которая исполняла два танцовщика. То есть, условно говоря, ноги-то были танцовщиков, а дальше они продевались вот в эту избушку и исполняли такой, ну, достаточно, конечно, курьезный танец. Сюжет там очень простой. Девочка оказывается в волшебном лесу, и она встречает разные чудеса. Вот посмотрите, там, опять же, лучистые декорации с такими сегментами света, которые передают лесную чащу, деревья. И там было много всяких сказочных персонажей, вот, например, леший, который отделялся от декораций, был частью декораций, но потом как бы выходил из нее. Видите, здесь просматривается фигура танцовщика. Девочка встречает Бабу-Ягу, очень пугается, но хитрость ей удается обмануть злую старуху. И она, слава богу, вырывается из этого страшного заколдованного леса. Вот другой вариант эскиза декорации, более мрачный, да, в котором преобладают достаточно такие, я бы сказала, все-таки кубистические элементы. Надо сказать, что русские сказки, они как-то очень остро передали время, ощущение разлада, распада, вообще бывшего уклада жизни, утраты, может быть, связи с национальными истоками. И действительно, посмотрите, какая логика, вот если мы с вами проследим, от жар птицы к весне священной, к литургии, да, как высшей точке развития и дальше к русской сказке, естественно, через золотой петушок, то мы с вами увидим, что как бы действительно максимальная точка реализации вот этой национальной идеи, она, конечно, приходится на золотой петушок. И, вы знаете, я, ну, просто, может быть, для того, чтобы не перенасыщать свою лекцию информацией, не напомнила вам, что, ну, удержаться уже не могу, все-таки напомню, что в 14 году ведь Дягилев поставил не только «Золотого петушка», но еще и балет-оперу, тоже балет-оперу. Часто спрашивают, а был ли еще прецедент, да, когда вот ставилось балет и опера одновременно. «Соловей» в оформлении Александра Николаевича Бенуэта. Вот с одной стороны был «Золотой петушок», а с другой стороны был «Соловей» по сказке Андерсена. И там, в общем-то, речь шла о том, что только живая птица, а не искусственный механизм, может вернуть жизнь китайскому императору. Да? То есть вот это столкновение такого механистического и живого начала. Кстати говоря, эта идея, ну, только столкновение бездушного и одухотворенного, да, она прослеживается и в «Золотом петушке». На разных языках, в разной стилистике. Бенуа создал великолепный балет, оперу. Ну, правда, там оперные партии сопровождали хореографические сцены за кулисами. То есть вот, голос звучал из-за кулис. Там не было актеров, сидящих на сцене, как в «Золотом петушке». В этом смысле «Золотой петушок», конечно, еще один такой как бы путь или волна к новаторству. Вот. Он создал его в стилистике китайского лубка. Но и еще один такой феерический балет Михаила Ларионова – это балет «Шут». Балет «Шут» был реконструирован Пермским театром несколько лет назад. Он существует в записях, можно увидеть фрагменты. Вот. Но сегодня я ограничусь показом только одного балета, связанного с традициями Гончаровой и Ларионова. это постановка, реконструкция балета «Свадебка», собственно, встреча, с которой у нас с вами впереди. И вы знаете, я пришла к такому решению по той причине, что постановка «Свадебки», она абсолютно контрастна всему тому материалу, который мы сегодня с вами увидели. Потому что у нас уже есть даже такое перенасыщение яркими красками, звучными формами, диссонансами, контрастами, невероятной энергией, да, такой вот радостной, созидательной, иногда гротескной, которая исходит от постановок Ларионова и Гончарова. И, в частности, шут – это, может быть, самое любимое детище Михаила Ларионова. Он над ним работал достаточно долго. И вот на протяжении нескольких лет ему помогал танцовщик Славинский, потому что ведь Ларионов придумал какие-то позы, движения, даже изобрел специальный способ записывания хореографии, но он не мог это показать исполнителям. Да? И учитывая неудачу с другими балетами предыдущими, когда художники не смогли договориться с постановщиками, с труппой, вот Дягилев придумал такой, в общем-то, верный ход. Он представил к Ларионову Славинского, Ларионов показывал свои движения, а Славинский уже передавал их актерам. Это был, кстати, довольно сложный процесс, и можно сказать, что Ларионов и был хореографом этого спектакля, не только декоратором, но и хореографом. Видите, в какой интересной роли ему довелось выступать. Вот вы видите занавес для балета «Шут», где вспоминаются традиции бубнового балета. Вообще само название «Шут», оно, конечно, перекликается с этим картежным персонажем, вечным провокатором. Что такое бубновый балет вообще в переводе с французского? Это же цитата из Мольера, между прочим. Хотя и вызывает такие картежно-воровские ассоциации. Да, это юноша, который никогда не попадает в просак и всегда выходит сухим из воды, в каких бы переделках он ни оказывался. Но именно этому представлению о главном герое соответствует образ шута. Ну, посмотрите, как много здесь всего в этой декорации, да? И какие-то языческие каменные скифские бабы, которыми так увлекал Гончарова, и древнерусская архитектура, и готические витражи, и Франция, и Россия, да? И вот фрагмент галереи королей справа, а слева языческая каменная баба, как все здесь переплелось в сознании Ларионова. Сюжет очень такой, я бы сказала, тщательно продуманный и проработан. Некий шут, скучая вместе со своей шутихой, не зная, чем бы таким заняться, придумал, как обмануть других семерых шутов. Что же он придумал? Он взял плетку, ударил по земле и сказал жене: «Умри!» Она умерла. Он еще раз ударил плеткой, и она ожила. И придумал шут следующий. Он будет продавать другим шутам этот кнут, якобы кнут чудодейственный, чтобы они таким образом управляли своими женами, и чтобы после этого кнута жена становилась бы доброй и ласковой. Ну вот вы видите, настолько поражены изобретением этого шута другие шуты, что они отдают ему свои деньги, пятаки, чтобы получить этот чудодейственный шут, чтобы получить этот чудодейственный кнут. Ну, вы, конечно, догадываетесь, как развивались события, шуты получили кнут, явились к своим женам, которые тоже изнывают от безделья и сваливают друг на друга работы, и к таким же дочкам, мечтающих о женихах, пытаются применить кнут в действии, но эффект получается ровно противоположный, потому что жены отнюдь не стали добрыми и шелковыми, они высказали, не только высказали, но сопроводили это соответствующими движениями, то, как они эти удары кнутом понимают. Ну, там еще очень много всяких происходит событий, в общем, это некая буфонада, это эксцентрический спектакль. И Ларионов здесь, во-первых, ну, как вы видите, применил всю полихромию своих ранних работ, но и придумал специфическую пластику. То есть это не традиционная совершенно хореография. Там используются бытовые движения и жесты, такие как бы инстинктивные. Копание, приседание, вращение, марширование и так далее. И надо сказать, что обучиться вот этой новой пластике было достаточно сложно. Ларионов, в общем-то, осуществил в этом спектакле свою примитивистскую эстетику. Это был примитивистский, гротескный спектакль. Но все заканчивается тем, что, я так кратко, конечно, расскажу, потому что интересно, во что все это вылилось, да? Заканчивается тем, что разъемные шуты, конечно, бегут. И пытаются отомстить ограбившему их первого шута. Но он быстро переодевается в девицу и попадает в страшный переплет. В общем, его выдают замуж за купца, он вместо себя подкладывает козу, окончается все тем, что в наказание за то, что, в общем, другие шуты эту козу связали и изничтожили, они должны платить ему выкуп. То есть он в любом случае не остается в накладе, таким образом все равно наш с вами шут семерых шутов перешутил. Вот помимо этих действительно очень громоздких костюмов, да, очень ярких декораций, накладных плоскостей, которые использовались в костюмах, было очень много такой укрупненной бутафории. Например, вот эти вот монеты, которые держали шуты, да, они были огромного размера, с тарелку. Элементы интерьера тоже были все преувеличенными, гротескными. Вы видите одну из таких вот кокетливых дочерей семерых шутов. Кстати, вот одним из приемов Ларионова было то, что у каждой жены семерых шутов был порядковый номер. Он просто на ней висел. Жена первого там, шута, жена второго, жена третьего шута и так далее. Кстати, очень напоминает по позе и жесту федотовскую невесту. Помните, из сватовства майора? Вот такие костюмы, видите, тоже с порядковыми номерами. Балет «Шут» Михаила Ларионова. Ну, собственно, это отнюдь не последняя его постановка. Наиболее необычной по декорационному решению была сказка о лисе или лиса, по-разному назывался в разные годы, где Ларионов пришел своего рода минимализму, почти к детскому рисунку. И, ну, в общем-то, это параллельно его живописным исканиям того времени. И он даже хотел использовать в качестве задника фотографию с изображением зимнего леса, чему воспрепятствовал дядя. В процессе работы над этой очень простой по фабуле сказкой, где кот, баран и петух, и еще лиса, которая все время пытается обмануть петуха, унести его, а петух кричит: «Кот и баран, спасите меня!» Они множество раз приходят ему на помощь и в конце концов улавливают таки лису, которая идет на всякие ужимки и обманы, то он одевается монахиней, то является в каком-то совершенно неожиданном облике. В общем, эту проходимку в конце концов герои ловят и наказывают. Все это сопровождалось очень ясной, очень такой конструктивной хореографией. Вот как раз вы видите лису в монашеских облачениях, и она пытается обольстить несчастного петушка и барана, играющего на дудочке. Посмотрите, как этот рисунок Ларионова сопровождается мотивами из его ранних неопримитивистских работ на тему времен года. Помните, весна, зима, осень. Вот такую стилистику почти первобытного или детского рисунка он пытается воплотить в этом спектакле. То есть вы видите, что Ларионов, пережив максимальный накал таких живописных исканий, яркости, полихромии, насыщенности спектакля, уходит от этого, отказывается и приходит к более лаконичному и сдержанному языку. И, кстати говоря, это вот эскиз 21-го года аналогичную тенденцию переживает и Гончарова. сцены обольщения петуха. Вот лиса крадется по снегу, оставляя следы. Горенов так увлекся этим спектаклем, что он даже продумал вариант постановки с участием дублеров-гимнастов. То есть танцовщики должны были исполнять основные партии, а гимнасты должны были дублировать их. И вот видите, на сцене должны были быть установлены трапеции, другие такие гимнастические механизмы. Ну и, наконец, свадебка. Этот свадебка Гончаровой, конечно. Этот спектакль имел долгую предысторию, потому что размышлять о свадебке Гончарова начала еще в 15-16 году, вот параллельно поиском решения своих испанских балетов. И тогда свадебка виделась ей как продолжение опыта «Золотым петушком». И, вы знаете, долгое время эскизы и костюмы к свадебке, к «Золотому петушку» даже путали исследователи, пока они не были разведены. И вот вы видите один из вариантов эскиза занавеса, совершенно очевидно, по мотивам русских прялок, народного лубка. Здесь у нас с вами и образ жениха, который мчится навстречу своей невесте. Вот, да, справа мы видим, да, вот невеста. И кони, и сирены на древе жизни. То есть свадебка, конечно, у Гончаровой ассоциировалась с образами фольклора, со сменой времен года, с какими-то циклами жизни природы. То есть она вырастала из ее крестьянских циклов. Да, она органически была связана с этой тематикой. Вот вы видите эскиз сцены брачного пира, где, собственно, продолжается тематика, которую мы уже с вами видели. Потом появился вариант эскиза, где свадебка переносится на рабочую окраину. Появляются трубы завода. Это вот как раз был тот этап, когда Дягилев искал параллели между испанским и русским балетом. А вот если мы с вами посмотрим на оформление падуги, да, вот, обрамляющей вот эту, собственно, сцену, то мы обнаружим мотивы, безусловно, навеянные народной игрушкой, в частности, дымковской игрушкой. И Гончарова придумала чрезвычайно выразительные костюмы для этого спектакля, вот как раз в стилистике дымковской игрушки. Но, опять же, по причине громоздкости костюма, по причине того, что все-таки вот эта оформительская часть очень отвлекала от пластики, Гончарова никак не могла договориться с хореографами. И в конечном варианте, это уже, вот, собственно, постановка 23-го года, они совместно с Брониславой Нежинской, которая взяла на себя, собственно, роль хореографа, это один из шедевров ее, безусловно, с этого она начинается как великий хореограф-реформатор, достойная последовательница своего брата. Совместно с Брониславой Нежинской Гончарова пришла к совершенно иному решению. Вот на выставке вы видели такие бело-синие костюмы к поздней свадебке, да? Но есть еще и такой черно-белый вариант. Трудно сказать, в какой стилистике. С одной стороны, деревенская, а с другой стороны, явно навеянная эстетикой конструктивизма. Минималистическая декорация, вообще никакой яркости, никакой сочности и звонкости красок. Ведь если задуматься, 23-й год – это утрата всяческих иллюзий, ощущение уже полной оторванности от Родины. И, вы знаете, Цветаева в своих воспоминаниях отмечает, что когда они спустя много лет потом еще раз встретились с Гончаровой, она вдруг поняла, что между ними лежит какая-то уже непреодолимая грань. Они как будто из разных миров, они уже не понимают друг друга. Да? То есть вообще Россия воспринималась как ушедшее прошлое, далекая страна, уже непонятная. И скорее пугающие, чем притягательные. Как черно-белая фотография, да, в которой утратились все живые краски. Ну вот вы как раз видите на фотографию Брониславу Нежинскую, которая, собственно, была главным автором этого спектакля. И совместно с Гончаровой они разработали очень сдержанную, лаконичную эстетику. «Свадебка» — это продолжение «Весны священной», это продолжение всех постановок, связанных с темой балета как мистерии, темой смерти, темой возрождения, магических обрядов, это увидите, там, например, фигурирует богиня Олениха, покровительница домашнего очага, да? Ритуальные моменты, например, расплетание косы новобрачной и так далее. То есть подчеркивается некая магическая ритуальная связь с природой, обрядовость, сакральность происходящего. Для этого, наверное, действительно яркие краски не нужны, а нужно удивительное сосредоточение на внутреннем контрапункте, на музыкальном и ритмическом строе этого балета. Вы можете увидеть несколько эскизов уже даже не костюмов и декораций, а хореографических сцен. И, собственно, хореография в 23-м году уже отчасти отмечена стилистикой ар-деко. Вот эти вот группы, да, которые организованы в сложные каскады, сложные конструкции. Вот вы видите одну из репетиций под руководством Бронислава Нежинского, как раз тема расплетания косы новобрачной. Лучшие традиции иконографии дягилевских балетов и, конечно, пластики, да, воплотились в этом спектакле 23-го года. Давайте мы с вами его посмотрим в реконструкции Гранд-Опера в Париже. Пожалуйста, включите видео.
Вот в Парижском театре Татле.
Это Виктор говорит, Свадь. Где она была поставлена. Реконструкция Гранд-Опера. В 23-м году.
Слова. Музыка Игоря Стравинского. Хореография Брониславы Нежинской. Декорации и костюмы Натальи Гончаровой. Невеста Элизабет Платель, ее подруга Франсуаза Легри, жених Кадер Деларби, его друг Жан-Ив Лормо. Благословение невесты.
Thank you.
поздравления жениха.
Спасибо большое. Да, ну, собственно, этих фрагментов вполне достаточно для того, чтобы получить представление об этой постановке. Но завершить мне хотелось бы реакции французской публики и критиков, которые увидели в этом спектакле трагический гротеск Гончаровой как художника и постановщицы Бронислава Нежинской. И, в частности, один критик писал, что этот балет производит действительно несколько странное ощущение, как будто где-то в далекой России, заснеженной, холодной, где нет жизни, какие-то человеческие личинки справляют свое мрачное бракосочетание. Вот так был прочитан, увиден этот спектакль. Мы, конечно, понимаем, что для Гончаровой это была глубочайшая внутренняя драма, трагедия, да, чувство разлуки с Родиной, которое она таким образом воплотила в этом действительно трагическом спектакле. Спасибо за внимание. Следующий раз у нас последний период дягилевских балетов. Разговор в основном пойдет о западноевропейских художниках, которые сотрудничали с Дягилевым в этот период. Пикассо, Джорджа де Мирика. Вот об этих постановках.